На первом браке византийского императора Исаака II, а также от потомства, рожденного в этом браке, очень мало. В сущности, в полной мере неизвестно происхождение этой его первой жены, неизвестна судьба некоторых из рожденных ею детей. Это обстоятельство имеет свое объяснение. Поскольку первый брак Исаака II был заключен незадолго до того, как он стал императором, и сама эта его супруга скончалась еще до того, как Исаак пришел к власти. Следовательно, и она сама, и дети ей рожденные не привлекали особого интереса, не вызывали, не привлекали внимания византийских историографов. Ну а кроме того, как известно, все императоры династии ангелов умерли не своей смертью. И, следовательно, не осталось официальных некрологов и не было пышных погребальных церемоний, во время которых могли бы звучать речи с упоминанием родственников, ну и прочих семейных обстоятельств, связанных с этими императорами. Наиболее полные сведения о первом браке Исаака II и потомстве от этого брака представляет Никита Хамиат, известный византийский историк и крупный царедворец эпохи ангелов конца XII, начала XIII века. Ну, в частности, Никита Хамиат сообщает, что от первого брака Исаака II было рождено трое детей. Старшую свою дочь он отправил в монастырь, следующую за ней по старшинству выдал замуж за сына сицилийского короля Танкреда, а младшего сына Алексея готовил в качестве наследника престола. Без труда особого можно идентифицировать двоих из названных троих детей Исаака II. Это будущий император Алексей IV, а также дочь Ирина, которая сначала была женой сицилийского короля Рожета III, а затем стала женой германского короля Филиппа Швабского. Что же касается старшей дочери, отправленной отцом в монастырь, то о ней известно очень мало. Можно только предположить, что она могла родиться незадолго после заключения первого брака, то есть вскоре после 1175 года, была отдана в монастырь своим отцом, видимо, еще в раннем детстве. Других сведений об этой принцессе в византийских источниках не имеется. Из сообщения Никиты Хамиата яствует, что старшую свою дочь он отправил не в обычный действующий женский монастырь, каковых было немало, в Византии, в самой столице, в ее ближайших окрестностях, а отправил в какое-то специально учрежденное для нее новое монастырское заведение, устроенное в некой частной резиденции, именуемой Ионицким домом. Никаких других сведений об этом доме в византийских источниках нет, остается только догадываться, что это могла быть за резиденция. Тем не менее, в нашем распоряжении есть один источник, который позволяет предположить, что монашество старшей дочери Исаака II не было пожизненным. Мартирология Шпеерского собора, собора города Шпеера, который на протяжении ряда веков был усыпальницей германских королей, где нашли свое упокоение упомянутый король Филипп Швабский, а также его греческая жена Ирина, дочь Исаака II. Среди прочих греческих родственниц и родственников королевы Ирины упоминается также ее брат и сестра. И этой сестрой, упомянутой в Шпеерском синодике, могла быть только старшая сестра и старшая, соответственно, дочь Исаака II, отданная им детстве в монастырь. Однако, вопреки ожиданиям, в церковном синодике, это старшая сестра королевы Екатерины, упоминается без указания ее монашеского чина, то есть фигурирует как светское лицо. Это обстоятельство имеет важное значение для церковных синодиков, потому что поминовение светских и монашествующих лиц производится по разным чинам. Здесь она фигурирует, повторяю, фигурирует как светское лицо. В Византийской империи существовала весьма распространенная практика, не вполне, так сказать, узаконенная церковными и прочими нормами, но подтверждаемая многочисленными случаями, так сказать, с жизни. Практика, когда представители византийской аристократии, иногда даже члены императорской фамилии и нередко, принимая в силу, главным образом, политических обстоятельств, монашеский постриг, в дальнейшем, вследствие изменения таковых обстоятельств, слагали с себя этот постриг, возвращались к обычной светской жизни, даже вступали в брак. Особенно частыми такие послабления были в отношении женщин. Приведем только несколько примеров, наиболее показательных. Так, в 914 году первый монашеский постриг императрицы Зои Карбоновсины, четвертой жены императора Льва VI Мудрого и матери знаменитого византийского императора и писателя Константина Багрянородного, был отменен на том основании, что она во время пострига, совершенного в период Великого Поста, употребляла в пищу мясо, по ее собственным словам. Но этого основания хватило, чтобы отменить впоследствии этот постриг. Нечто подобное происходило столетия спустя, в середине XI века, с дочерьми византийского императора Константина VIII, Зоей и Феодорой. Сначала по наущению Зои, ее сестра Феодора была отправлена в монастырь, где приняла под давлением постриг. Однако в результате перемен на византийском престоле была возвращена в Константинополь, стала вновь императрицей, после чего уже ее сестра Зоя была отправлена на Принцевы острова в монастырь и там насильственно пострижена. Однако ввиду новой перемены политической обстановки в империи Зоя вернулась в Константинополь, стала опять императрицей и в третий раз в возрасте 64 лет вышла замуж за императора Константина IX Мономаха. Подобная практика продолжалась и во второй половине XII века, во времена царствования Исаака II. И, судя по имеющимся свидетельствам, в этот период приобрела наиболее значительный, массовый, можно сказать, масштаб. По сведениям Никиты Паниата, константинопольский патриарх Василий II Коматир освободил от монашеского пострига и вернул к светской жизни значительную группу, очень многочисленную, представительниц византийской аристократии, которые были принуждены принять монашеский постриг в период тирании императора Андроника Комнена. Таким образом, мы можем предположить, что монашеский постриг для представительниц византийской аристократии, в особенности членов императорской семьи, женщин прежде всего, не был неотвратимой какой-то судьбой для них. Мог быть в случае определенных обстоятельств отменен. Это объясняется также и тем, той причиной, что византийские принцессы были очень важным, как бы что ли, политическим товаром, средством внешней политики и дипломатии Византии, с помощью которых заключались выгодные политические союзы, выгодные для империи, в которых она особенно остро нуждалась в период Четвертого крестового похода, конце 12-го, начале 13 века, когда империя оказалась на пороге гибели, что, собственно говоря, и привело к захвату Константинополя в 1203-4 годах армиями крестоносцев. В нашем распоряжении есть также сведения, позволяющие уважаемые коллеги, времени очень мало. Я перейду, если позволите, к режиму тезисов. Итак, есть сведения, которые указывают на то, что первая жена, старшая дочь от первого брака Исаака II, происходила из рода палеологов, впоследствии очень знаменитого, из которого вышла целая правящая династия империи. Ее перемена, предполагаемая нами в ее судьбе, могла произойти в период следующего царствования Алексея III, когда палеологи получили свое неожиданное возвышение, ввиду того, что одним из фаворитов нового императора стал представитель этого рода Алексей Палеолог. Другие обстоятельства, в частности, приход к власти еще одного константинопольского патриарха из рода Коматиров, могли способствовать отмене монашеского пострига для их близкой родственницы, старшей дочери Исаака II первого брака, а также то обстоятельство, что Алексей III крайне нуждался в союзниках, и его важнейшим союзником был именно галицко-волынский князь Роман Мстиславич, помогавший бороться с половцами, ставшим главной угрозой на Дунае. Все это могло указывает для нас на возможность того, что освобожденная из монастыря молодая женщина, которой не исполнилось еще 20 лет, могла стать галицко-волынской княгиней. Дальнейшие следы надо искать в галицко-волынской земле, и такие следы есть. Недалеко от города Холма существует до нашего времени древняя башня, которая недавно стала объектом серьезного исследования международной экспедиции под руководством профессора Бука. Эта экспедиция пришла к выводам, опровергающим существовавшие ранее представления об этом объекте. Ранее считалось, что это какое-то оборонительное сооружение. Сейчас установлено, что это культовое сооружение, в верхнем ярусе которой сохранилась древняя часовня, ну, точнее говоря, ее остатки. Своим архитектурно-планировочным характеристикам, а также по обилию архитектурных деталей, фрагментам керамики, которые здесь найдены. Словом, целый комплекс свидетельств указывает на византийское происхождение этого объекта. Она была построена в византийской стилистике, характерной для приватных монастырей и часовен, распространенных в средневековой Греции в среде высшей аристократии. Имеющиеся письменные свидетельства указывают, что эта башня, скорее всего, была главным элементом загородного монастыря, построенного вблизи новой столицы Галицко-Волынской Руси, города Холм, Даниилом Романовичем для своей матери, той самой великой княгини Романовой, которая после смерти Романа Мстиславича через некоторое время вновь приняла монастырский постриг, но, однако, не отошла от дел, принимала активное участие в политической жизни. Нам удалось предположительно выяснить, как ее могли звать, эту великую княгиню Романову, которая в русских летописях и других документах нигде не упомянута по имени, только по имени мужа, княгиня Романова, я. В том же Шпеевском синодике, о котором уже шла речь, единственном среди существующих ныне документах того времени зафиксированное имя – Ефросиния. Имя этой галицко-волынской княгини подтверждается на одной древнерусской печатью, известной с 68 года и ранее атрибутированной Ефросинии Полоцкой. Однако эта атрибуция весьма, как нам удалось установить, сомнительна и, более того, основана на некоторых ошибочных представлениях о том, что Ефросиния Полоцкая была основательницей Спасо-Преображенского монастыря в Полоцке, а именно сцена преображения Господня на горе Фавор изображена на этой печати. На самом деле Ефросиния Полоцкая была основательницей монастыря в честь другого праздника Спаса, Всемилостивейшего Спаса, а культ Спаса Преображения как раз был распространен на территории Галицко-Волынской Руси. И та самая башня с часовней в пятом ярусе по свидетельствам 15 века, тогда еще оставалась действующим храмом, посвященным как раз Спаса Преображения. Но еще целый ряд материальных свидетельств указывает о том, что такой культ получил распространение в начале 13 века в Галицко-Волынской Руси, что, очевидно, было связано с этой византийской принцессой. Вынужден завершать свое выступление. Благодарю за внимание.